Уже, пожалуй, очевидно, что тени не из тех мест, где обитают жители. Здесь живут обитатели. Мор то и дело пытался с кем-нибудь завязать беседу и поинтересоваться, как пройти к хорошему продавцу лошадей. В ответ обитатель, как правило, что-то бубнил и спешил прочь, поскольку у любого, кто желал протянуть в тенях дольше, скажем, 3 часов, развивалось весьма неординарное чутье, и вблизи от Мора они пожелали бы оставаться не больше, чем крестьянин, вблизи высокого дерева посреди грозы. И так Мор, в конце концов, добрался до реки Анг, величайшей из рек. Обремененный равнинным илом Анг никуда не спешил и прежде, чем втекал в город. Когда же он добирался до теней, по нему, аки посуху, сумел бы пройти даже скептик. В Анке трудно было утонуть, зато легко задохнуться. Мор с сомнением обозрел поверхность реки. Та как будто шевелилась. В ней лопались пузырьки. Наверняка вода. Мор вздохнул и повернул назад. Позади него успели возникнуть 3. Их будто вынули из каменной кладки. Все были снабжены громоздкой и бесстрастной наружностью бандитов, чье появление в любом нарративе означает, что герою пора припугнуть. Слегка, но не очень сильно, ибо равно очевидно, что бандитам предстоит страшно удивиться. Все 3 лыбились. Это они умели на славу. Один достал нож и рисовал им кружочки в воздухе. Он медленно подступил к Мору. 2 других остались позади, обеспечивать аморальную поддержку.
— Гони кошелек,
— проскрежетал 1. Рука Мора метнулась к кошелю на ремне. — Погодите-ка, — сказал Мор затем. — А дальше что?
— Что?
— Ну, дальше что? Кошелек или жизнь? — пояснил он. — Грабителям полагается ставить вопрос так. Кошелек или жизнь? Я в книжке читал, — прибавил он.
— Отнюдь не исключено, — согласился грабитель.
Он почувствовал, что упускает инициативу, но блистательно взял себя в руки.
«Правда, может случиться так, что мы захотим и кошелек, и жизнь. Убить 2 зайцев, иными словами!»
Он покосился на подельников, те уловили команду и захихикали. «В таком случае, — сказал Мор, — и взвесил кошель на ладони, примериваясь зашвырнуть его подальше в Анг. Хотя шансы, что кошель отскочит, отнюдь не равнялись 0.
«Эй! Ты что это вздумал? — спросил грабитель.
Он кинулся было к Мору, но притормозил, едва тот угрожающе замахнулся. — Ну, — сказал Мор, — я вот что думаю. Раз вы все равно меня убьете, от денег я могу и избавиться. Выбор за вами. И проиллюстрировал свой тезис, достав из кошеля монетку и щелчком отправив ее по воде. Каковая всосала подношение, весьма неприятно хлюпнув. Грабители содрогнулись. Главный грабитель посмотрел на кошель, посмотрел на свой нож, посмотрел Мору в лицо, посмотрел на коллег.
«Прошу извинить», — сказал он, и все 3 сбились в кучку посовещаться.
Мор прикинул расстояние до конца переулка. Не добежать. И вообще эти 3, судя по виду, гоняться за людьми тоже умеют на славу. Им только логика не очень-то дается. Главарь снова обернулся к Мору. Последний раз глянул на подельников. Те решительно закивали.
«Пожалуй, мы убьем тебя. А с деньгами как получится», — объявил главный грабитель. «Нехорошо выйдет, если эдакие фокусы наберут популярность».
2 других тоже вытащили ножи. Мор сглотнул. «Может статься, что это не мудро», — сказал он.
«Это еще почему?»
«Ну, я, к примеру, не обрадуюсь».
«Ты не должен радоваться, ты должен умереть», — сказал грабитель, надвигаясь.
— Вряд ли мне пора умирать, — ответил Мор, пятясь. — Меня бы наверняка предупредили.
— Ага, — сказал грабитель, которому все это уже изрядно надоело. — Ага! И тебя же предупредили! Вроде нет! Дерьмо слоновье на пару!
Мор как раз опять шагнул назад. Сквозь стену. Главарь взглядом прожег сплошную кладку, поглотившую Мора, и швырнул нож на землю.
— 2 раза... «Его в качель!» — сказал он. «Волшебники! Ненавижу волшебников!»
«А нечего тогда их самому...»
— буркнул его приспешник, запикав слово без малейших усилий. 3-й член ансамбля немножко тугодум сказал.
«Эй, гляньте, Он сквозь стену прошел.
— А мы столько времени на него угробили, — проворчал второй. — Ну ты даешь, чесночина. Я же говорил, что он волшебник. Тут одни волшебники сами по себе шляются. Говорил я, что он волшебник. Я же говорил. — Ты вообще чересчур много говоришь, — прорычал главарь.
— Я прям видел, он сквозь стену прошел.
— Да ну! — Ну?
— Прям сквозь стену видали.
— Что, больно умом остер? — Да уж кое-чем остер.
Главарь одним змеиным выпадом подхватил с земли нож.
— О, такой же острый!
Третий грабитель подковылял к стене и пару раз от души ее пнул. За спиной у него между тем раздавались стуки, плюхи и какое-то влажное бульканье.
— Ага, стена как стена, — заметил он. — Я много стен видал, и это прям такая же. — Как это они исхитряются, а? Народ! Народ!
Тут он споткнулся о простертые тела.
— Ой, —
сказал он. Думал он туго, но быстренько сообразил нечто очень важное. Он стоит на задворках теней, и он тут один. Грабитель кинулся на утек и убежал довольно далеко. Смерть медленно расхаживал по залу жизни измерителей и осматривал сомкнутые ряды очень занятых песочных часов. Альберт почтительно ходил за ним по пятам с раскрытым гроссбухом. Вокруг гигантским серым шумовым водопадом грохотал песок. Грохотало на стеллажах, где в бесконечность уходили бесчетные шеренги песочных часов, истекавших песками смертного времени. Тяжкий звук, глухой, звук, что кислым кремом изливался на веселый и сладкий пудинг души. — Очень хорошо, — наконец промолвил смерть.
— У меня выходит три. Нехлопотная ночь.
— Тетушка Минисковы. Опять настоятель Лапсанг, и это принцесса Келли,
— подтвердил Альберт. Смерть посмотрел на трое песочных часов в руке.
— Я думал послать юношу, — сказал он.
Альберт глянул в гроссбух.
— Ну, с тетушкой проблем не предвидится, а настоятель, что называется, на этом собаку съел, — сказал он. — Вот с принцессой незадача. Всего 15. Могут быть и загвоздки.
— Да. Очень жаль.
— Хозяин!
— смерть задумчиво созерцал игру света на стекле третьих часов. Вздохнул.
— Такая юная.
— Хозяин, вам не здоровится?
— встревожился Альберт.
— Время рекою неостановимой прочь унесет всех своих.
— Хозяин!
— Что?
— сказал смерть, опамятовавшись.
— Вы, хозяин, перенапрягаетесь. — Вот в чем дело-то?
— Что за колесицу ты несешь, любезный?
— Да вам как-то поплохело, хозяин.
— Ерунда. Я в прекрасной форме. Итак, о чем мы говорили?
Альберт пожал плечами и воззрился на записи в гроссбухе.
— Тетушка ведьма, — сказал он, — может обидеться, если вы пришлете Мора.
Все, кто практикует волшебство, заслужили право, когда истечет их личный песок, уйти со смертью, а не с мелкими чиновниками его конторы. Смерть как будто не услышал. Он снова разглядывал часы принцессы Келли.
— Как называется чувство внутри головы? Томительное сожаление о том, что все устроено так, как оно очевидно устроено.
— Грусть, хозяин. Наверное. Слушайте.
— Я... Есмь грусть.
Альберт постоял, разинув рот. Затем, ненадолго взяв себя в руки, успел выпалить.
— Хозяин, Мор, мы про него говорили.
— Мор мы про... Что?
— Про вашего ученика, хозяин,
— терпеливо пояснил Альберт.
— Высокий такой и молодой.
— Ну, разумеется. Что ж, пошлем его.
— Думаете, он готов работать самостоятельно?
— усомнился Альберт. Смерть поразмыслил.
Мор управится, в конце концов сказал он. Сообразительный, быстро учится, и к тому же, прибавил он, странно было бы ожидать, что я так и буду вечно бегать за людьми. Мор без тени мысли пялился на бархатную портьеру перед носом. — Я прошел сквозь стену, — подумал он. — Это невозможно. Он опасливо отодвинул портьеру. Может, где-нибудь там притаилась дверь, но обнаружил только осыпающуюся штукатурку, которая местами обнажала волглую, но замечательно крепкую кирпичную кладку.